Доброго дня всем! С вами передача «Заметки на полях». И сегодня я обсужу информацию, касающуюся автора книг про прекрасную Анастасию. Когда я услышал первый раз, то фамилия Мегре прежде всего отослала меня к комиссару Мегре, которого придумал Жорж Сименон. Это французский автор множества романов про знаменитого детектива. И присматриваясь к некоторым людям, окружающим путь книги, я пришел к выводу, что эти люди все на особой волне. И как следствие, у них можно чему-то поучиться. Почему же я решил обсудить эту личность? Я понимаю, что некоторые моменты, на которые я обращаю внимание, касаются меня лично. И сегодня я поделюсь с вами темой про работоспособность Жоржа Сименона. Да, я буду говорить про автора книг про комиссара Мегре. Она была потрясающей. Изначально Сименон прикинул, что может писать и зарабатывать этим на жизнь. Он подсчитал, сколько в целом он сможет писать каждый день, и неукоснительно следовал этому плану, имея железную дисциплину для выполнения этого намерения. Как-то утром, Сименон купил в газетном киоске несколько дешевых книжек в пестрых кричащих обложках с броскими, бьющими на эффект иллюстрациями. Прочитав их, он пришел к выводу, что может писать не хуже и придумывать не менее захватывающие сюжеты. Сименон начинает с самого маленького по размерам любовного романа, легко умещающегося в сумочку мединетки. А мединетка – это такое название парижской швеи. Назовет Сименон его «Роман машинистки». Ну, логично, роман швеи. Он был написан весенним утром 1924 года, за столиком кафе на площади Константин Пекер. Это почти 100 лет назад. Даже немножко больше. Вот прям ровно 100 лет назад. В нем не более 30 страниц. И Сименон убедился, что работая по 8 часов, он может писать на машинке по 80 страниц в день. Итак, 3 дня потребуется на любовный роман, от 4 до 6 на приключенческий. Он подсчитал, сколько романов напишет за год и какую примерно сумму, обеспечивающую свободу творчества, ему предстоит заработать. Воля, энергия и умение целесообразно заполнить каждую минуту объясняют, почему Сименон с 1923 по 1931 год, то есть в возрасте от 19 до 28 лет, написал 181 развлекательный роман, 1075 рассказов для взрослых, 1075, и 150 рассказов для детей. Правда, в некоторых из его романов всего 32 страницы, но большинство содержит не менее 200. Его любовные романы, действия которых почти всегда развертываются в Париже или его предместьях, построены по привычному для этого вида романа трафарету и варьируют несколько сюжетов. Так, например, «Златокудрая» с голубыми как небо глазами, «Чистая девушка» или «Миловидные робкие честные юноши», принадлежащие к небогатым, но высоконравственным семьям, приезжают из провинции в столицу, и тут буквально на каждом шагу их подстерегают неслыханные опасности. Юным героям удается своевременно разгадать происки злодеев, хитроумные козни соблазнителей и не утратить добродетели в самых чудовищных испытаниях. Другой, не менее привлекательный для чувствительных читательниц вариант – это прелестная невеста, покинутая легкомысленным женихом, стоически переносит измену, и в награду за ее страдания и терпение неверный возлюбленный в конце книги возвращается к ней и вымаливает прощение. Ну и, наконец, третий штамп, неизвестно пользующийся успехом у тех, кто мечтает о красивой жизни и головокружительной любви. Этот вид романа особенно популярен среди манекенщиц, секретарш, машинисток, служащих банков и контор. Замирая от волнения, читают они о бесстрашном отпоре невинной секретарши или машинистки, недостойным посягательством всесильного патрона, который, чуть ли не сведя в гроб предмет своих вожделений в последней главе, потрясенный нравственной несгибаемостью своей подчиненной, предлагает ей руку, сердце, ну и капитал в придачу. Это результат его многолетней работы. Я говорю про Сименона. Но как же он работал? Прежде всего, как я вижу, необходимо настроиться. И ему помогает в этом природа. Он знает, как настраиваться и как взаимодействовать с ней. Он знает основную канву романа, которого пишет, и настраивается на него посредством природы. Перед тем, как приступить к работе, Семенон проводит особую подготовку, которая сводится к освобождению себя от всяческих дел и забот, а также от обязанностей главы семьи, которые могут помешать процессу написания романа, отвлечь от него. Он должен выбросить из головы все прежние замыслы, создать некое подобие пустоты, которое предстоит заполнить чем-то новым, еще смутно неосознанным. В этот подготовительный период Семенон ежедневно совершает прогулки, всегда в определенные часы и в определенных тихих, отдаленных от дома местах. Маршрут его остается неизменным и тогда, когда он начинает писать, вплоть до завершения романа. Во время этих одиноких прогулок малейшие впечатления или ощущения могут вызвать какой-то забытый пейзаж, сложившийся зрительный образ. А пейзаж обычно связан с людьми, и чаще всего воспоминания в Семеноне пробуждают какой-то запах. Запах. Лишенные обоняния люди, по его мнению, походили бы на автоматы. С помощью запахов, пишет Ральф Мессак в статье под остроумным названием «Жорж Семенон. Писатель нос», опубликованном в сборнике, посвященном Семенону в 1973 году. Этот запах, он создает определенную атмосферу. Разве можно представить себе рыбный базар в Ла-Рошелле без его специфического запаха? Бистро без испарений спиртных напитков и табачного дыма, и низкоразрядную гостиницу без запаха дешевого мыла, кухни и затхлости, населенные беднотой большие дома, без зловония лестниц и грязных дворов. Согласно Семенону, одним из основных признаков человеческого жилья, наиболее характеризующим его, является запах. Он определяет и его обитателей, образ их жизни. От одного из персонажей романа «Педигри» пахнет святостью, монастырем. В повести «Я вспоминаю» домик бабушки и дедушки благоухает чистотой, а усы живущих в нем мужчин – сладкой настойкой, и этот запах присущий воскресному дню. Семенон находит бесчисленные оттенки для передачи аромата столь любимого им дождя, тумана, воды, влажной листвы, травы, покрытой росой, и асфальта улиц, которые после жаркого дня пахнут потом, пылью и усталостью. Запахи вызывают в человеке различные ассоциации в зависимости от его возраста. В детстве они прежде всего связаны с многообразием материального мира, который открывает для себя ребенок. Для взрослого – с психологическими эмоциями. Унизительный запах бедности преследует обездоленных героев Семенона. Он наиболее устойчив и трудно выветривается. Кстати, я вспоминаю книгу, художественный фильм. Там таксист пах каким-то вот запахом дешевым. Недавно, кстати, фильм такой был, по-моему, «Паразиты» называется. В доме суд присяжных, стремясь дать почувствовать убожество дома, где рос малыш Луи, царящую в нем беспросветную нужду, Семенон пишет: «Нигде так не пахло едко нищетой». Семенон утверждает, что запах чаще всего пробуждает в нем нужное для начала романа воспоминание. Для начала романа. Терпкий запах тополиных листьев или дурманящий аромат цветущей сирени и яблонь, запах вспаханной земли и свежего навоза, долетавший в летний день соседней фермы, и острый, перемешанный с рыбным, солоноватый запах водки в матросском кабачке в Дюнкерке могут ему напомнить одно из мест, которое он некогда видел. Это может вызвать в памяти сначала смутный, а потом более отчетливый пейзаж курортного городка на Лазурном берегу, одного из селений французской провинции, либо рыбачьего поселка у Атлантического океана, или вблизи ранчо одного из штатов Северной Америки. Понемногу в его воображении возникает определенный мирок с несколькими персонажами. Их характеры – сплав характеров людей, которых он когда-то знал, и художественного вымысла. Теперь настает время собирать о них необходимые сведения, и Семенон приступает к работе за письменным столом. Он окружает себя телефонными справочниками, географическими картами, планами городов, чтобы точнее представить место, где развернется действие. Если оно происходит в квартире, он делает ее чертеж, расставляет мебель, отмечает, куда открываются двери, где включается свет. Он должен так освоиться в новой обстановке, чтобы, не задумываясь, даже в темноте, ориентироваться как дома. На лицевой стороне желтого конверта определенного формата Семенон записывает все наиболее существенное. имя, адрес, семейное положение, профессию героя, которая для него важна, поскольку определяет и окружающую его среду, и взаимоотношения с людьми. «Я стремлюсь, — сказал Семенон во время встречи с врачами, — показывать рефлексы, страсти, поступки персонажей, которые автоматически связаны с данной средой и с данными обстоятельствами. Если бы я не помещал героя в его среду, и она не вызывала бы у него определенных реакций, он, очевидно, не смог бы проявить себя в силу своей нежизненности». В век классицизма, по словам Семенона, в романе и трагедии персонажи развиваются в определенной интеллектуальной среде, и вы не знаете, кто они, откуда, чего хотят, жарко им или холодно, находятся они на юге или на севере, лето там или зима. Все это не имело значения, подчеркнул Семенон, потому что эти персонажи – абстракция, идеи в чистом виде. Такова была эпоха. Сегодня мы склонны верить, что человек по-иному реагирует в Габоне, чем в Париже или в Медоне. В этом я лично мог убедиться. Я видел в Убанге, одном из самых знойных и сырых мест на земном шаре, французов, приехавших в колонию, у которых появлялись там реакции немыслимые в Бекон-де-Брюрере или в Фрежюсе. Это во Франции, очевидно. А вот еще далее любопытный момент, где речь идет про среду. Почти что про среду обитания, только это не про животных. И тут хочу отметить, что если слово «обитание» разделить на слоги и их отдельно разобрать, а потом опять собрать, то получится новый, более богатый смысл. Обитания. Действительно, действительность надо определять собой. Тут слово «обитание» разделяется на что-то, что имеет две половины. А вот, кстати, имя Таня из греческого обозначает ограничение, определение. И я, как часть личности, тоже является важной частью. Короче, слово «обитание», если переложить на вот эти вот смыслы, это качество взаимодействия в среде, которое учитывает и определяет ее, используя собственное «я» в взаимосвязи с душой. Вот так вот я бы на это смотрел. И вернемся к Семенону. Для Семенона атмосфера – это важный компонент более широкого и сложного понятия «среда». Среда обитания. Именно среда определяет самое главное – социальное и нравственное формирование личности. Атмосфера же в романах Семенона выполняет несколько функций. Она воздействует на органы чувств, вызывает всевозможные реакции. Человек не подвержен в безвоздушном пространстве и не является бестелесным духом. Дух составляет единое целое с плотью человека, живущего в реальном мире, цвет которого меняется так же, как меняются его вес и запахи. Человек развивается в зависимости от состояния этого мира, соответственно, трансформируются его реакции. Вот это я и стараюсь передать в романе, говорит Семенон. Семенон использует эмоции, вызванные и другими чувствами, помимо обоняния. Благодаря им он восстанавливает в памяти персонажей былые факты и пробуждает пёструю гамму воспоминаний и ощущений, желая сделать более зримой атмосферу романа и для читателя. Так вот, он стремится подключить его к делу, передать ему своеобразную вибрацию чувств, которую испытывает сам в процессе написания, и побудить в нем воображение, создав соответствующий эмоциональный настрой. Иногда он прибегает и к музыкальному мотиву. Еще он рассказывал о трудностях, связанных с поиском широко известных деталей, которые позволили бы читателю более полно представить себе обстановку, намеченную писателем, и лаконично представить отдельными штрихами. То есть какую-то особенность, особую деталь. К примеру, фонарь, с которым стрелочник совершает обход путей, не раз видел каждый, для того времени. Этот фонарь без труда позволит читателю мысленно увидеть его будку, хотя в романе она почти не описана. Люди в белых колпаках, с которыми непрерывно сталкивается Мегре, блуждая в подвалах отеля, и стеклянная кабина, где специальные служащие учитывают блюда, подаваемые в номера. Они создают нужное представление о большом подземном хозяйстве, обслуживающем великосветский отель, где работают главные участники разыгравшейся здесь драмы. Это повесть в подвалах отеля «Мажестик». Семенон в разных интервью неоднократно останавливается на том, как сложно выбрать основную деталь, ту, которая характерна для конкретного персонажа или его среды, и которая сразу бросается в глаза и привлекает внимание. Все второстепенные реалии дополнятся потом, активизированная читательская фантазия. Яркий зрительный образ, поскольку он запоминается надолго. Семенон использует его как составной элемент данной атмосферы и как одно из средств психологической и социальной характеристики героя или события. Допустим, причудливая ярко-красная шляпка Фелиции, это из романа «А Фелиция это здесь», увенчанная похожим на лезвие ножа зеленым золотистым отливом пером, ее экстравагантный всех цветов радуги наряд оттеняют непокорный самобытный нрав молоденькой служанки. Игрушечный, нереальный облик городка Жанвиль подчеркнут его розовым, как помадка, домиками. Предчувствие опасности, грозящей идиллическому существованию жителей Жанвиля со стороны завсегдатаев площади Пегаль в Париже, усугубляются зловещими вспышками багряных и фиолетовых огней ее неоновых реклам. Красиво написано. А вот что он говорит про то, как пишет роман, и что сопутствовало этим событиям. Вот журналист как-то спросил писателя: «Господин Семенон, как вы пишете роман?» И прежде всего надо уточнить дату, когда задавался вопрос, хотя механизм написания романа не очень изменился. Все-таки между разными периодами существуют более или менее серьезные различия. Вот я попытаюсь искренне и чистосердечно ответить раз и навсегда на этот вопрос, не имеющий, в общем-то, никакого значения, говорит он. Приехав в Париж, я начал писать рассказики для газет, и выходили они в «Фру-фру» и в «Матен», это название газет, в то время самой популярной парижской газете. Я всегда вставал рано. Жили мы на Вагесской площади, и я слышал пение фонтанов. Некоторое время в красной шелковой пижаме я прохаживался по комнате, потом бросался к пишущей машинке и писал рассказ. Строк на 100-150. Потом подкреплялся стаканчиком другим вина, усаживался в кресло и примерно через полчаса вскакивал, кидался к машинке и принимался за следующий рассказ. Сперва у меня была только большая комната на первом этаже. Мое кресло стояло у окна во двор, и я просиживал в нем, положив ноги на подоконник. Жильцы, проходя с любопытством, посматривали на меня, пытаясь понять, чем может заниматься человек, просиживающий большую часть дня в красной пижаме, положив ноги на окно, а остальное время бешено печатающий на старой машинке. Впоследствии я смог снять еще одну комнату на третьем этаже того же дома и стал работать в ней. Меня уже не устраивало сочинение галантных и негалантных рассказиков. Я купил с десяток популярных романов и справился, как платят за них издатели. Первый романчик, сочиненный мною, назывался «Роман машинистки». Я писал его на террасе кафе неподалеку от площади Константин Пекер на Монмартре. Роман был не очень длинный, и заплатили за него неплохо. Строчил я ее в ускоренном темпе. А потом я начал сочинять романы и потолще, приключенческие для молодежи, о любви для швеек, о любви же, но с любовниками и любовницами, для чувствительных привратниц. Так я работал в самом начале. Мой распорядок дня почти не менялся. Печатать я начинал в 6 утра, около 12 прерывался, давая себе небольшой отдых, потом еще несколько часов работал до изнеможения. Бывало, что за день я вырабатывал 84 машинописные страницы, и так тянулось довольно долго. Роман в 10 тысяч строк занимал у меня примерно 3 дня, в 20 тысяч – неделю. Когда мы плавали по рекам и каналам на пятиметровой яхте «Женетта», мне приходилось писать во время стоянок. В сельской местности поставить палатку на берегу канала не составляло труда, а в других местах, например, в Лионе, это оказывалось сложнее. Вспоминаю, как в 5 утра я устанавливал на набережной, где мы пришвартовывались, складной стол и принимался печатать. Постепенно из окон ближних домов начинали выглядывать люди, и бог весть что думали, они, видя, как чуть ли не в центре города, я полуголый в одних шортах стучу на машинке. Первый роман о мигре, который назывался «Питер Латыш», я написал на борту рыболовной шкуны «Остгот», которую построил в Фекане. «Остгот» тогда стоял на якоре в Дейлфелзе, где сейчас высится двухметровая бронзовая статуя мигре, который в ту пору знал о своей судьбе не больше меня. Успех практически не изменил распорядок дня. В 6 утра я уже был на ногах, несколько минут прохаживался, затем садился печатать главу утром и главу днем, так, что первые романы о Мегре я писал за 3 дня. Ну, лениться я стал гораздо позднее, прекратил писать вечерами, и сочинение романа стало занимать у меня 7-8 дней. После возвращения в Париж я пошел еще дальше. Я превратился в маньяка. Прежде я выпивал в постели чашку кофе и принимался за работу, а теперь запретил домашним вставать раньше меня. Будильник, который практически был мне не нужен, поднимал меня примерно в 6. Я натягивал брюки, рубашку, чистил зубы, наскоро причесывался и спускался в кухню, где варил себе кофе. Вечером я заранее подготавливал кабинет с той же тщательностью, с которой воздушные гимнасты в цирке перед выходом на арену проверяют упругость канатов, на которых держится их аппаратура. Я подготавливал столик, стоящий справа от машинки, пачку чистой бумаги, желтые папки, куда совал отпечатанные страницы, и набивал 5-6 трубок. Глава бывала готова часов в 10-11, иногда чуть раньше. Причем безразлично, писал я о Мегре или не о Мегре. Каждая глава неизменно содержала 20 страниц. Клянусь, я делал это не специально. Я не нагонял, пользуясь профессиональным жаргоном, строчки. С другой стороны, я не пытался ужимать главы. Так вот и получилось, что большинство моих романов примерно одинаковой длины, за исключением 4 или 5, написанных для газет, которые требовали продолжения для определенного количества номеров. Не думаю, что это мои самые удачные романы. Я просто должен был дать столько-то страниц, и все тут. Жорж Сименон продолжает. И почти все журналисты задают мне и второй вопрос. А как же вдохновение? На этот вопрос ответить гораздо трудней, хотя сам процесс оставался неизменным. К вечеру я выходил прогуляться по полям. Я почти все время жил в деревне. Или по соседним улицам, когда жил в городе, или по берегу моря, если это было в Марсии, потом в Ньоле. Я прогуливался в одиночестве, без забот, не только с виду, но и на самом деле. Не скажу, что я размышлял о завтрашней главе или о романе в целом. Я дышал воздухом, наблюдал, что происходит вокруг. При случае заглядывал в бистро выпить стаканчик белого вина. Но всякая поразившая меня деталь пейзажа или обстановки откладывались в памяти. Оставалось только выбирать из воспоминаний местность, дом, семейство, типаж. Воспоминания служили мне отправной точкой. Вернувшись домой, я брал желтый конверт коммерческого формата. Это из чистого суеверия, так и начинал Питера Латыша. И по моему собранию телефонных книг чуть ли не со всего мира выискивал фамилии и имена, потом оживлял эти абстракции, давая им возраст, профессию, адрес, настоящее и прошлое, иной раз до 10-го колена, хотя для романа это было абсолютно не нужно. Частенько я записывал даже фамилии учителя начальной школы, где учился мой герой, и его одноклассников, которые никак не упоминались в романе. Вот это да. Подробности эти, вплоть до номера телефона, который я использовал, чрезвычайно редко необходимы были мне, а не читателю. Видимо, чтобы вжиться в образ. Мне так кажется. 6 утра. В доме тишина. Буль, наша кухарка, прохаживается по своей комнате, ожидая, когда освободится кухня. Я готовлю кофе. Понадобилось время, чтобы кофе сменилось чаем. А еще раньше вместо кофе была бутылка красного вина, которая оказывалась пустой к тому времени, когда я кончал главу. Летом в Паркероле я работал в башенке вроде минарета, которую построил какой-то чудак, и где было невыносимо жарко. И к тому же в 7 часов утра на всех лодках разом заводили двигатели. Поскольку привычки владельцев лодок я изменить не мог, пришлось менять свои. Я начал работать с 4 утра вместо 6. В пижаме. Взбирался на второй этаж башни и начинал печатать. Примерно через 15 минут сбрасывал пижамную куртку, а еще через 1 с небольшим оказывался совершенно голый. К счастью, моя пишущая машинка не умела краснеть. Только в последнее время, в последние годы, я изменил метод работы. Во второй половине дня я тщательно затачивал несколько карандашей и записывал начало следующей главы. То есть он накануне это готовил. Сперва это был 10 строчек, потом страница, потом 2, а то и 3. В конце концов, я дошел до того, что писал своим мелким, почти неразборчивым почерком главу целиком. На следующее утро находил ее на столе, и отпечатывал на машинке. Часто я даже не заглядывал в то, что было написано накануне. Пишущая машинка не допускает украшательств и того, что иные именуют хорошим стилем. Когда работаешь на ней, назад не возвращаешься, хочешь или нет, а подчиняешься ее ритму. Кстати, я вспоминаю, так же писал Хемингуэй. Он так говорил, что машинка ему диктует ритм. Но однажды я заметил, что у меня наметилась склонность к литературности. Это послужило концом карандашных черновиков и вечерних сеансов. Тем не менее, все то время, когда я писал роман, а оно становилось все короче, поскольку короче становились романы, я целые дни напролет жил со своими героями, вернее, с главным героем, с которым постепенно начал отождествлять себя. А вот момент, на котором я хотел бы остановиться поподробнее, как он работал во время отдыха, как бы это противоречиво не звучало, потому что отдыхом он называл отдых на яхте, но он сам ходил под парусом, поэтому там было не всегда до отдыха. А вот как это было. Через 4 года после начала печатания 1928 года, Семенону удалось осуществить свою заветную мечту. Он покупает 4-метровый катер «Женетта» с мотором и байдарку. Погрузив в байдарку туристскую палатку, утварь и одежду, захватив пишущую машинку и кипу бумаги, поскольку ежедневно он печатает по несколько десятков страниц и посылает их в редакции «Семенон», вместе с женой и огромным датским догом Олафом отправляется в замечательное путешествие по рекам и каналам Франции между Марселем и Сетом. Его катер должен плыть, хотя и недолго, морем. И потому Семенону вручили документы, которыми он страшно гордился. Это судовой журнал, огромная тетрадь в полметра, где на желтой обложке стояла корабль «Женетта», капитан Жорж Семенон и великолепный таможенный пропуск. Семенона ждало не легкое развлекательное плавание, а сложный, чреватый риском из-за плохого состояния некоторых старых шлюзов и давно не ремонтированных каналов в переход. Реальная опасность постерегла его при прохождении извилистого 9-километрового подземного, совершенно неосвещенного туннеля под плато Лангар и спуски далее по стремительной роне. Это плавание было первой практической проверкой знаний морского дела, которыми Семенон упорно овладевал испытанием воли и мужества. «Мы прожили, — писал он, — на воле полгода. Мы прошли тысячи шлюзов, большую часть которых обслуживали сами. Наши ладони покрылись мозолями, ногти на пальцах обломались, кожа обгорела, волосы обесцветились, и еще месяц спустя мы производили впечатление по городскому вырядившихся крестьян». Вскоре после окончания путешествия мы почувствовали, что жизнь на суше стала просто невыносимой. И с той поры Семенон ежегодно какой-то период времени проводит на воде или у моря. Подавляющее большинство произведений написано им на борту корабля или на берегу реки, озера или моря. Водные стихи работают в них как фон, на котором развертываются события, как двигатель сюжета и как эхо душевного состояния героя. Если это не сено, на которое буквально в каждом романе о Мегре комиссар задумчиво смотрит из окна своего кабинета на набережной Орфевр, если это не канал или пруд, куда убийца бросает свою жертву, не яхта и не мост, под которым живут бездомные бродяги, если действие происходит на суше, все равно. В произведении присутствует вода в виде снега, дождя или тумана, заволакивающая небо и создающая атмосферу, которая так характерна для романов Семенона. Вот путевые заметки Семенона «Неведомая Франция» или «Приключения между двух берегов», напечатанные в специальном номере журнала «Вью» в 1931 году, можно считать вступлением ко многим его произведениям, романам, очеркам и статьям, связанным с речной или морской тематикой. Вот во всем этом, в котором нас поражает детальная осведомленность автора во всем, что связано с жизнью и трудом на воде. И после... Ну, на базе такого большого опыта, зимой 1929 года Семенон заказал в Фекане одномачтовый 10-метровый парусник «Остгот». Весной он поплывет по каналам Франции, потом по Маасу, дойдет до Северного моря и остановится в июле в небольшом порту Дейл-Фейзли на севере Голландии. Почти 3 года с небольшими интервалами он будет плавать по водным магистралям Бельгии, Голландии, Германии, пройдет вдоль берегов Норвегии до Норкопа. Вот что он говорит. «Немало погнешь спину, пока к этому привыкнешь. В северных гаванях в часы прилива приходится подниматься 3-4 раза за ночь, чтобы проверить все крепления. Зимой каждое утро отбивать лед вокруг корпуса. Пеньковые тросы деревенеют, и руки покрываются волдырями. Но, несмотря ни на что, вы предпочтете жизнь на воде любой другой. Знайте, это вирус, и не надейтесь, что вы когда-нибудь от него избавитесь», — вспоминает он. Ну вот, а что он думает насчет известности? А вот что. «Я, — говорит он, — могу носить романы в голове недели и месяцы без ущерба для него». Носить роман. Роман. Не роман, а роман. Рассказывал Семенон. «И он будет окончательно испорчен, стоит мне прервать его в процессе письма. Вот почему, если я заболеваю хотя бы на 48 часов, то потом уничтожаю написанные главы и никогда больше к этому роману не возвращаюсь». Семенон пишет ежедневно по главе, не пропуская ни одного дня, чтобы сохранить нервное напряжение, ритм, которым работает, и следовать, в том числе, ритму романа. Он не принимает посетителей, не звонит по телефону, не читает газет и книг. На весь период работы над романом установлен неизменный распорядок дня. Труд, прогулка, отдых и снова труд. Семенон, уже повторяюсь, встает в 6 часов утра, когда весь дом еще спит. Сам варит, кабинет начинает писать. Шторы, вот момент, на окнах опущены. Семенон предпочитает электрический свет. Вид солнца и синего неба мешает ему представить дождь, снег или туман. На большом письменном столе расстелен план города. Об этом я тоже говорил. Набитые трубки, справа блокноты, пачки бумаги. Вот он пишет до 9 утра, 20 страниц. Потом он идет на прогулку, потом отпечатывает после прогулки главу на машинке. Вот для некоторых трудных романов, например, «Письмо следователю», он вечером делал набросок несколько страниц следующей главы. Такие романы Семенон называет роман в два сеанса. Ну, об этом я тоже говорил, что он отошел от этого, заметив свою литературность. Романы цикла «Мегре» всегда были односеансами, по главе в день, без предварительной подготовки. Как правило, к вечеру очередная глава готова, и так продолжается до окончания романа. Все это время, говорит Семенон, я его герой, переживаю, чувствую то, что переживает и чувствует он. Я должен полностью влезать его в шкуру. И даже, признается он, начиная внешне на него смахивать. Если он сутулится, ходит, заложив руки за спину, говорит особым образом на протяжении всего романа, у меня будет такая же походка и произношение. После 5 или 6 дней это состояние становится невыносимым. Особенно тягостно, когда герой доходит до кризиса и совершает преступление. Вот одна из причин, по которой мои романы сравнительно короткие. Я просто не могу. Раньше я выдерживал 11-12 дней, что составляло такое же число глав. Потом 9, теперь не более 7. Закончив работу, Семенон отдыхает, потом перечитывает, правит и совершает туалет романа, как он говорит. Его правка чаще всего заключается в упразднении лишних наречий, прилагательных, повторов, в облегчении и упрощении фразы. Но он никогда ничего не меняет в сюжете, в поведении героя, в его монологах или диалогах с другими персонажами. Все должно оставаться таким, каким ему это представлялось, когда он был главным действующим лицом. И Семенон терпеть не может неизбежной чистки рукописи. Роман кажется ему отвратительным и неудавшимся, как многим, кстати, писателям. И только значительно позднее он с ним примиряется. Семенон считает, что бытие романа начинается после его опубликования. Если персонажи правдивы, им обязательно уготована жизнь, и они запечатляются в памяти некоторых людей, разделяя их существование. В кое-каких семьях продолжает вспоминать ту или иную из моих книг, потому что ее появление совпало с определенными моментами их личной жизни. Пережив драму, они узнали себя в протагонистах другой драмы, которую я описал, что означает, что эти протагонисты не были фальшивыми. Надуманные герои могут забавлять несколько дней, прельстить даже 300 тысяч читателей, но скорая смерть таких героев неизбежна. Напротив, правдивому произведению с правдивыми персонажами потребуются годы, чтобы привлечь публику, но, как вино, они становятся более выдержанными, зримыми. Вот что он про это говорит. Хотя роман окончен, перечитаны, отпечатаны начисто страницы и даже вышел в свет, Семенон не признает его завершенным. Он говорит, нужно по крайней мере 2 года, чтобы я счел, что роман полностью созрел. Прежде всего, необходимо, чтобы публика прочла его, чтобы о нем заговорила критика, и он был бы переведен на несколько языков. Так как я пишу для читателей не только одной страны, я стремлюсь писать для всего мира. Иначе говоря, я хочу, чтобы книга одинаково воспринималась в Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Ливерпуле или Париже. До той поры, пока роман не достиг такого географического диапазона минимум в 6 или 7 странах, в моих глазах он все еще в стадии рождения, незаконченности. Но я уже ничего не могу к нему добавить, изменить и изменить хотя бы слово или хотя бы одну запятую. Вот что он говорит. Вот какая большая картина. Большая картина большой, титанической работы прошла передо мной, я надеюсь, перед вами. Но она не скучна тем, что человек не замыкался в себе, а ходил под парусом, гулял, общался, знакомился. Тут есть нюанс, что, знакомясь с великими, как мне кажется, настраиваешься на то, чтобы делать какие-то великие дела. И воспоминания об этом и греют, будоражат и зовут вперед. Спасибо Жоржу Семенону и ему, комиссару Мегре, за образец работоспособности и творчества. Редкость, исключительная редкость. А вам спасибо за то, что выслушали это. И до новых встреч!